мой взгляд, каждый человек рождается с верой.
Каждая душа по природе христианка.
А Господь говорит: «Я свет миру, и точка, и никаких доказательств».
Сразу Христос воскресе.
Ну, возможно.
Всем привет! Это подкаст «Третьего не дано». Меня зовут Яков, и здесь я беседую с вами о конфликте, порожденном вечным противостоянием веры и неверия в Бога. И сегодня я хочу поговорить о празднике любви, семьи и верности. Праздник этот учрежден у нас в стране не так давно, в 2008 году, и приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии. Праздник этот призван лишний раз напомнить всем нам о самом ценном в нашей жизни, о наших самых близких людях, и в целом имеет довольно положительный окрас. И в пример нам всем, людям в России, предлагается обратить внимание именно на православный образец всех этих светлых качеств. По мнению православных верующих, именно на Петра и Февронию, как на любящих супругов и покровителей семьи, следует равняться и нам с вами сегодня. Что ж, не вижу причин не взглянуть на их пример и удостовериться в этом факте. И, конечно, зачитывать эту повесть целиком я не буду, по некоторым главам только кратко пробегусь, чтобы ввести вас в курс дела, но сосредоточусь на одной главе, которую зачитаю вам полностью, чтобы рассмотреть некоторые, на мой взгляд, важные моменты. Итак, повесть о Петре и Февронии написана Ермолаем Еразмом, церковным писателем XVI века, который записал ее с устных источников и местных легенд о муромском князе и его жене. Начинается повесть с рассказа о князе Павле, Петр – его брат. Жену Павла обольщал посланный дьяволом змей, принимавший облик ее мужа, и, прознав об этом, с помощью уловки удалось выведать, как его убить, с помощью Петрова плеча и Агрикова меча. С Петровым плечом все понятно. Агриков же меч найти не составило труда. Петр ходил по церквям, и в одной из них местный отрок просто привел его к мечу. Змея Петр убил, но на него пролилось немного крови змея, и, естественно, такие вещи не проходят бесследно. Петр покрылся язвами и струпьями и начал искать человека, который смог бы излечить его от этой проказы. В одном месте княжеский посланник находит девушку по имени Феврония, и вот с этого момента и начинается их знакомство, и как раз эту главу я вам и зачитаю. «Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда. Из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей. Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и никого не увидел. И зашел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище. За ткацким станком сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц. И сказала девушка: «Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей». Юноша же, не поняв этих слов, спросил девушку: «Где хозяин этого дома?» На это она ответила: «Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть». Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки: «Вошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет, и услыхал я из твоих уст какие-то странные речи и не могу уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Про отца же и мать сказала, что они пошли взаймы плакать. Про брата же сказала: сквозь ноги смерти в глаза смотрят. И ни единого слова твоего я не понял». Она же сказала ему: «И этого ты понять не можешь. Пришел ты в дом этот и в горницу мою вошел, и застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя. Это уши дома. А если бы был в горнице мой ребенок, то, увидев, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом. Это очи дома. А то, что я сказала тебе про отца и мать и про брата, что отец мой и мать пошли взаймы плакать, это пошли они на похороны, и там оплакивают покойника. А когда за ними смерть придет, то другие их будут оплакивать. Это плач взаймы. Про брата же тебе так сказала потому, что отец мой и брат – древолазы, в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот ведь с жизнью расстанется. Поэтому я и сказал, что он пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть. Говорит ей юноша: «Вижу, девушка, что ты мудра. Назови мне имя свое». Она ответила: «Зовут меня Феврония». И тот юноша сказал ей: «Я слуга муромского князя Петра. Князь же мой тяжело болен, в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукою. В своем княжестве искал он исцеление у многих врачей, но никто не смог вылечить его. Поэтому повелел он сюда себя привести, так как слыхал, что здесь много врачей. Но мы не знаем ни имен их, ни где они живут, поэтому и расспрашиваем о них». На это она ответила: «Если бы кто-нибудь потребовал твоего князя себе, тот мог бы вылечить его». Юноша же сказал: «Что это ты говоришь? Кто может требовать моего князя себе? Если кто вылечит его, того князь богато наградит. Но назови мне имя врача того, кто он и где дом его». Она же ответила: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров». Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему обо всем, что видел и слышал. Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое. Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка. Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно, князю дочь древолаза взять себе в жены?» И послал к ней, молвив: «Скажите ей, пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным, и будет здоров». И принесли князю эту мазь, и велел он истопить баню. Девушку же он захотел испытать в ответах, так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку и одежду, и платок за то время, пока я в бане буду». Слуга принес Февронии пучок льна и, вручив его ей, передал княжеский наказ. Она же сказала слуге: «Влезь на нашу печь и, сняв полотенце, принеси сюда». Он, послушав ее, принес полотенце. Тогда она, отмерив пядью, сказала: «Отруби вот это от полотенца». Он отрубил. Она говорит ему: «Возьми этот обрубок поленца, подойди и дай своему князю от меня, и скажи ему: за то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него». Слуга принес к своему князю обрубок поленца и передал слова девушке. Князь же говорит: «Пойди скажи девушке, что невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит». Слуга пришел и передал ей слова князя. Девушка же на это ответила: «А разве это возможно взрослому мужчине из одного пучка льна за то малое время, пока он будет в бане мыться, сделать сорочку и платье и платок?» Слуга ушел и передал эти слова князю. Князь же подивился ответу ее. Потом князь Петр пошел в баню мыться. И, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит, все тело его здорово и чисто. Только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла. Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по велению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз. И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, немало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней. И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не приступая Божьей заповеди. Итак, о чем же хочется сказать? Не знаю, как у вас, а у меня после прочтения был только один вопрос. А где здесь, собственно, любовь? Такой вопрос возникает, потому что эта повесть явно не похожа на классическую историю любви, где один взгляд, и все, оба понимают, что это навсегда. Да даже если вы прочитаете всю повесть целиком, то обнаружите, что слово «любовь» встречается только один раз. Да и то в этом месте говорится не о любви супругов друг к другу, а об их любви к людям, их подданным, и об их благодетели и доброте. Но, возвращаясь к прочитанной главе, сразу бросаются в глаза две вещи. Во-первых, что князь Петр был человеком, мягко сказать, невеликого ума. А во-вторых, что Феврония, в противовес Петру, была очень даже умна. Но ум свой она употребила не по доброте душевной, чтобы спасти Петра, а ради выгоды стать княгиней. Разбираемся. Петр, желая исцелиться от недуга, находит Февронию. И она, согласившись его вылечить, сказала посланнику, что, цитата, «если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров». Поставлено было одно условие для исцеления. Но в дальнейшем оказалось, что есть еще одно. «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое, если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». То есть сначала она говорит, что князь излечится, если будет чистосердечен, и соглашается его вылечить. Но затем решает, что не будет его лечить, если он не женится на ней, и использует свое первое условие для того, чтобы стать его женой, а как следствие и княгиней. Затем, зная, что князь, скорее всего, слукавит и не захочет брать незнатную девушку в жены, она дает ему целительную мазь с кристально честным и ни разу не манипуляционным рецептом – помазать все струпья, кроме одного. Князь, недолго думая, так и делает, вылечивается, но, как и было предвидено Февронией, не берет ее в жены. И после этого от оставшегося струпа снова пошли язвы, и болезнь вернулась. И вот скажите, неужели князь не мог предвидеть, что так и будет? Допустим, что в то время князь действительно мог быть малообразованным человеком и не знать, что такое возможно, и строго последовал такому сомнительному рецепту не потому, что не сомневался в нем, а потому, что просто побоялся нарушить слово знающего целителя Февронии. Но тогда почему после того, как он убедился в ее очевидной целительной силе, он не побоялся нарушить данное ей слово? И, естественно, чтобы снова вылечиться, ему снова нужно просить ее помощи. И все повторяется второй раз, но теперь уже Петр не рискует здоровьем и таки берет Февронию в жены. Кстати, интересный момент, что, согласно автору, Феврония, цитата, «то же самое лечение определила ему». Интересно, это она на будущее, чтобы, если что, снова иметь возможность провернуть то же самое? А то князь-то ненадежный, слово не держит. Надо бы подстраховаться. И какой же вывод можно из всего вышеописанного сделать? Красивая многоходовочка, надо отдать Февронии должное. Но, несмотря на красоту, дорогие друзья, разве это история о любви? Конечно, сейчас вы можете мне сказать: ты же не зачитал нам всю повесть, может, ты вырвал из контекста, и в следующих главах как раз говорится о том, как сильна их любовь друг к другу. Но я вас уверяю, это не так. В следующих главах описывается в большей степени только прозорливость и ум Февронии, благодаря которому она осталась с княгиней, осталась с Петром, и все у них было хорошо. Да, кто-то может сказать, что любовь, она ведь не в словах, а в деле, в поступках. И в дальнейших главах действительно есть действия супругов, направленные на то, чтобы быть вместе согласно Божьим заповедям. Князь и от власти ради жены отказывается, и жена не соглашается покидать князя, оставлять его одного. И это все замечательно и действительно говорило бы нам о любви без слов, если бы не история их знакомства. Если бы мы не знали, что Феврония просто шантажировала князя своими способностями. Если бы мы не помнили, что князь, походу, так и остался до конца жизни с этим несчастным одним ненамазанным трупом. Если бы мы не понимали, что даже будучи красивой православной легендой, это не история о любви. Это история об умной, дальновидной женщине и о недалеком, простодушном князе. И я считаю, что ценность этой истории как основы для праздника семьи, любви и верности сильно преувеличена. Как вы считаете? Что думаете? Высказывайте свои мысли и мнения. Мне очень интересно, как вы смотрите на эту историю и ее подробности. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До свидания и удачи вам в разрешении любых конфликтов.